Свежее утро на радио «Спутник».
Мы вновь вас приветствуем в прямом эфире на радио «Спутник». Татьяна Ладеева у микрофона, и со мной в студии мой коллега, обозреватель Игорь Ивановский. Игорь, еще раз приветствую тебя.
Привет.
Напомню, что нас можно не только слушать, но и видеть на YouTube-канале. Радио «Спутник» так и называется. Говорили мы про Николая Гумилева. Почти 100 лет прошло с момента расстрела его. И не можем, конечно же, не затронуть в целом эпоху Серебряного века и то, как творчество известных нам поэтов изменилось в период революции, под давлением революции того, что
происходило в стране.
Величайшее
потрясение, конечно, было в 1917 году. Невозможно было остаться в стороне. Либо ты это принимаешь, либо ты это не принимаешь. Вот как отразилось на творчестве поэтов, как отразилось на их взглядах,
Будем действительно обсуждать. С нами на связи секретарь Союза писателей Москвы, профессор Института мировых цивилизаций, доктор исторических наук, литературный критик Лола Звонарева. Лола Уткировна, здравствуйте.
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 Подскажите, пожалуйста, вот если мы, да, чтобы мы направили нашу совместную беседу в нужное русло. Ранее обсудили и пришли к выводу, что Маяковский, Есенин и Блок — это были те поэты, кто приветствовал революцию, кто ждал перемен и верил в лучшее. Остальные относились все-таки по-другому. Действительно ли это так?
Но мне кажется, что для Николая Степановича Гумилева смыслом жизни была литература. Литература и Россия. Вот две самых главных ценности его жизни. И мы знаем, что мы добивались выезда за рубеж, да, многие наши писатели, да, Александр Александрович Блок бедно не дождался паспортов, а супруга они хотели выехать. А вот Николай Степанович Гумилев, он вернулся из Лондона, вот в эту Россию, опасную.
О чем это говорит? О чем это говорит, когда человек возвращается вот в такую Россию?
Это говорит о том, что вне своей страны, несмотря на свои экзотические путешествия в Африку, в Абиссинию, любовь к Парижу, учебу там, он вне России своей жизни не видел. И он возвращается для того, чтобы служить литературе. Мы знаем, что он очень много делал и выступал с лекциями, и работал с учениками, и создавал Петроградское отделение Союза писателей России. И такой жесткий лидер, мы помним, да, как он соперничал с Блоком за роль председателя. И сначала побеждает Блок, а потом переголосовка одним голосом проходит. Для него было важно служить литературе. А когда его спросили о его политических взглядах, он абсолютно не таясь, будучи человеком очень смелым, он сказал монархизм.
Да, сегодня вспоминали.
Но вот новейшие все документы показывают, что на самом деле вот ни в каких этих заговорах он не участвовал. Он мог знать о том, что идут какие-то, сказать, но он был сосредоточен на литературном деле.
И, вот если мы говорим про литературное дело, все-таки, да, про литературу Серебряного века, как события 17-го года влияют ли они кардинальным образом на то, о чем пишут поэты?
Конечно, влияет. Вот мне очень-очень люблю вспоминать высказывание Зинаиды Николаевны Гиппиус, которая говорила, что вот когда писатели живут на рубеже эпох и вообще творческие люди, что часто возникает между двумя формациями огромная пропасть, и туда люди проваливаются. Проваливаются, забывают, не находят свое место. Вот Николай Степанович Гумилев, он хотел, чтобы какой бы ни была Россия, часть, огромный интерес был привлечен к литературе. И вы помните, что он откликается на призыв Горького, начинает работать в этой самой издательстве «Всемирная литература», занимается переводом, работает с молодежью, выступает с лекциями. То есть он хотел, чтобы великие традиции Золотого века, те же самые тютчевские и пушкинские, чтобы они остались в литературе, но транслировались уже в новые их вот ипостаси. Не случайно вот это понятие «цех поэтов», да, возвращающее нас, казалось бы, к Средневековью, оно стало очень существенным и для литературы вот такой советской, даже постсоветской. Вот мало кто знает, что, например, в 80-е годы екатеринбургская семья поэтов, там Юрий Конецкий, Любовь Ладейщикова, такие лидеры политические, их сын Арсений Каневский, они пытались возродить, создать цех поэтов. Потом в 2000-е годы московские поэты, там Геннадий Калашников, Андрей Голомага, они тоже пытались. Вот это профессиональное объединение, которое сосредоточено на и технических моментах, и на популяризации литературы. Вот сам этот замысел цеха поэтов очень достойный. Не случайно к нему все время возвращается Николай Степанович. Да, у него первый цех поэтов, там второй,
да,
третий.
Да, постоянно пытаются восстановить, да, возродить.
Да. А подскажите, пожалуйста, а можно ли вот революцию эту считать таким мощным толчком, в принципе, к закату эпохи Серебряного века поэзии?
Вы знаете, тут совсем есть очень интересная точка зрения от Рене Гера. Ему посвящена моя книжка «Серебряный век Рене Гера», и я согласна с ней. Это точка зрения и хорошо знавшего Гумилёва Владимира Вейдля, что Серебряный век продлился и продлился в Париже благодаря огромному количеству иммигрантов наших, которые несли те же три принципа, да, диалога с другими видами искусства, с изобразительным искусством, с театром. И как бы до смерти Бориса Константиновича Зайцева, да, вот живой еще и Бунин. Вот, то есть вот такая есть точка зрения. А у нас мы чувствуем и такие отголоски мощные Серебряного века, скрытые в поэзии. Я очень это ощущала, потому что в детстве моя мама литературовед, меня воспитывали на творчестве Гумилёва. И сейчас я понимаю, что вместо молитв, которые сегодня я как православный человек в тяжелую минуту бы читала, мы с моими подругами литературными, мы читали девочками-подростками «Заблудившийся трамвай». Для нас тайны и чудо, которые живут в этих стихах, они нас спасали в тяжелые моменты жизни. И потом, когда я слушала стихи там, Бориса Премьерова, там, казацкого поэта, там, или там, мы обсуждали в университете или в школе еще Николая Тихонова, я чувствовала эти традиции. Даже в поэзии Константина Симонова, да, казалось бы, вот мужчина, воин, путешественник, чужой женскому миру, относящийся к нему как к чему-то игрушечному, и в то же время несущий идею вот такого гордого воинственной защиты подлинных ценностей. Для Гумилёва эти ценности были христианские, но для нас это было добро, как мы его, да, абстрактно понимали. Еще что мне очень дорого в творчестве вообще всех писателей Серебряного века и у Николая Степановича, это его открытость миру, да, вот эта вся отзывчивость, о которой еще Достоевский говорил, что он и китайскую поэзию знает, интересуется, и африканские песни он записывает, да, и гунны ему интересны. Вот эта открытость и умение в своем творчестве
отражать это все, многообразие.
Переплавить.
Лола Уткировна, так как у нас время ограничено, вот все-таки, если мы вернемся к революции, да, вот к этому периоду, а можно ли сказать, что приходом 17-го года Серебряный век, как понятие, как культура, как течение, он был обречен на то, чтобы закончиться?
Мне кажется, что он скорее ушел в какие-то подводные такие течения. Он стал скрытым, потому что как только появилась возможность говорить о Гумилеве, то сразу же появляется в «Лет России» еще в конце 80-х статья Бориса Премьерова огромная. Его представляет Евтушенко. То есть он жил в литературном, но как подводная река, знаете. И также вот все ценности Серебряного века. Вот когда я в каком-то далеком 79-м году поступала в Московский университет, все девушки на филфаке знали наизусть Ахматову, Цветаеву, Гумилёва, Мандельштам. Это были наши...
Да и сейчас знают, сейчас знают.
И сейчас знают. То есть вот действительно поэзия Серебряного века, она затронула какие-то такие струны, да, особенно в юных душах, что это на долгое-долгое эхо Серебряного века вот в таком скрытом виде все-таки существовало в нашей литературе и в сознании всех, кто любит поэзию.
Да, вот все-таки как раз хотел задать вопрос, а как, на ваш взгляд, что в поэзии Серебряного века, да и в частности в стихах Николая Гумилева, есть такое, что актуально современникам? Почему это действительно стоит читать, почему стоит провести вечер другой с книжкой, перечитывая поэтов Серебряного века? Как на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, что вот если сейчас вот все время говорят, что и поэзия, и литературный мир наш стал такой немножко женственный, то есть культ мужского в поэзии Гумилева и с этим связана и романтизация там, подвига, путешествия, и такое немножко покровительственное отношение к женщине, к ее немножко игрушечному кукольному миру, но понимание, что в ней есть своя тайна. То есть вот самые разные стороны бытия, осмыслены и на уровне и таких символов, и очень интересных точных находок образов. То, что у совсем молодого Гумилева оценил Валерий Яковлевич Брюсов. Он же первую книжку «Путь конквистадоров», которую там кто-то считал слабой графоманской, он сразу увидел, что за этим стоит какой-то удивительный совершенно человек, у которого серьезное будущее. Да? И здесь вот мне кажется, что Гумилев, он действительно открыл, перечитаем сегодня письма о русской поэзии, там есть открытие. Он почувствовал совершенно такой нерв какие-то, подошел к пониманию того, что если ты хочешь состояться в литературе, ты должен и идти на свою судьбу организовывать, да, несмотря на слабое здоровье, огромные путешествия, война, и в то же самое время совершенствовать технику. Вот это единение формы и содержания, и понимая, что все-таки в большом настоящем искусстве всегда есть своя тайна. И в лучших стихах Гумилева, мы понимаем, их нельзя буквально там разложить и объяснить, никакой гениальный критик. Всегда остается тайна и чудо, да, подлинного
искусства. Лола Уткировна, спасибо большое за ответы на наши вопросы. Лола Звонарева, секретарь Союза писателей Москвы, профессор Института мировых цивилизаций, доктор исторических наук, литературный критик, была с нами на прямой связи. Говорили сегодня о Николае Гумилеве. И я уверена, что люди продолжают читать книги и продолжают интересоваться поэзией. Спасибо.